Доброе утро, дорогие слушатели Ведорадио. Меня зовут Анна, и сегодня мы узнаем, какие подарки и уроки может принести нам август, и поговорим о межсезонье, особенности сезона в традиционной китайской медицине. И с нами на связи Светлана Симонова, магистр восточных оздоровительных практик, натуропат, генетик-ротолог России, педагог фестиваля «Благости», наша дорогая гостья. Я напоминаю, что все интересующие вас вопросы вы можете оставлять на сайте ведорадио.фм или присылать нам в WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 0963. Но я приветствую нашу гостью. Доброе утро, Светлана.
Здравствуйте. Здравствуйте, все радиослушатели. Здравствуйте, Анна. Прям очень рада вновь быть вместе и, конечно, поделиться таким интересными знаниями, что дает нам традиционная китайская медицина. Меня слышно?
Да, слышим вас прекрасно. Действительно, очень рада всегда эфирам с вами. Они наполняют нас позитивом, зарядом энергии. Мы уже знаем, что август — это не летний месяц, согласно китайской традиционной медицине. Это уже межсезонье, поэтому с интересом ждем, что же вы нам расскажете об этом периоде.
Очень здорово, что вот так все понимается и принимается. И, конечно, можно действительно просто хотя бы послушать, узнать, как другие живут люди в других странах, и как это дело, тонкое такое дело Востока, помогает и нам тоже в нашей традиционной истории понимания мира, жизни и той же природы. И, конечно, уже интересное такое, вы сказали, Анна, что наступило действительно межсезонье в китайской традиционной медицине, и это значит, что лето для них 21 июля уже закончилось. Так интересно, у нас еще август, это такой полноценный месяц лета, когда, может быть, уже не такая жара спадает, но природа радует нас богатством плодов и разных трав еще, которые начинают цвести в августе, и уже некоторые растения даже отцветают, но они радуют полезностью корешков своих. Это тоже очень интересно познавать, принимая природу и принимая эти подсказки от природы. И вот эта такая история межсезонья, она на самом деле как бы является таким периодом, когда, правильно принимая вот эти подсказки тонкие Востока, вот эту науку о здоровье, можно действительно значительно укрепить свой не только иммунитет, а и интеллект, и повысить в то же время сообразительность, помочь своему уму справиться с вопросами жизненных таких задач. Дело в том, что межсезонье – это, так скажем, интересный момент, когда происходит небольшой период между основными сезонами года. Мы как знаем с нашей точки зрения, что существует 4 сезона года, а с точки зрения китайской традиционной медицины существует 5 времен года. Это весна, это осень, это зима, это лето. И вот эти переходные моменты, которые называются межсезоньем, оно является как бы 5-м сезоном года. Но на самом деле каждый раз с переходом одного сезона на другое вот это межсезонье, оно является таким интересным фактором, когда вступает в силу стихия Земля. Ну, я сейчас немножко забежала вперед, но на самом деле просто можно, так скажем, отследить, что же такое на самом деле межсезонье с точки зрения китайской медицины. И почему они делают такой особый упор, чтобы стать умнее, не болеть в следующий сезон года, так скажем. Если сейчас у нас закончилось лето и начинается уже скоро осень, то как нам нужно организм подготовить к осенней встрече? И сначала можно немножечко математики. Межсезонье, как я сказала, это уже такой 5-й сезон в китайской традиции. И что же это означает? В отличие от западной традиции, система сформирована все четко. И, в принципе, 3 месяца идет такой полноценный сезон. Но в Китае это немножко посчитано по-другому. Мы представим, что в каждом году на 5-й сезон значит, выпадает буквально 2-3 недели, но точнее 18 дней. И именно 18 дней длится межсезонье. И если оставшиеся денечки разделить на 4, то на каждый сезон приходится по 72 денечка. И каждый раз между этими сезонами вступает в силу вот это вот такой вот отрезочек межсезонья. Ну и чтобы еще понять глубиннее, то каждому сезону в годовом цикле соответствует определенный элемент круга усин. Ну, это основная такая система, которую придерживается китайская медицина. И, к примеру, дерево соответствует весна, и она как бы ассоциируется с рождением. И уместно очень усиление активности после такой зимней как бы спячки. Огню соответствует лето. И этот огонь ассоциируется с ростом всего того, что ну, с теплом происходит. И можно немножко расслабиться, можно насладиться этим теплом. Металл элемент, он соответствует осени и ассоциируется уже с уборкой урожая. И человек, он, так скажем, осознанно уже делает запасы на зиму, чтобы поддержать свой организм. А вода, она соответствует зиме и ассоциируется с хранением того, что выросло в тепле летом, то есть хранение урожая. Так вот, земля, она ассоциируется с поздним сезоном, и она есть некая история, как бы, и есть эта история межсезонья. То есть межсезонье относится к стихии земля, и это некая история трансформации, то есть как бы переход. Мы всегда точно знаем, к примеру, что вот сейчас у нас такой переходный момент, он называется как бы бабье лето, да, скоро будет в сентябре. И это действительно уже осознанно ощущается человеком, и даже это время очень часто ждут и радуются, когда нету жары, ну и когда еще нету тех сильных ветров или каких-то дождевых моментов, перепадов там резких температур, и природа как бы так успокаивается, и как бы дают такое некое наслаждение. Так вот этот момент некого перехода как раз символизирует вот это понятие межсезонья. И позиция элемента земля, она соответствует, она не соответствует никакой, так скажем, никакому сезону года. Она просто является центром, когда осью, вот когда вокруг нее вращаются все сезоны года, и вот эти понятия того, что действительно нужно себя поддерживать в переходном моменте, чтобы не заболеть, так скажем, от перемены температуры. Вот особенностью китайской традиционной медицины делаются, так скажем, такие моменты, что в этом периоде очень хорошо поддерживать селезенку. И именно она принадлежит к элементу земля. И, так скажем, китайцы делают особое и даже, я скажу, очень важное отношение к селезенке, потому что она является действительно частью иммунной системы, и совместно с тимусом и лимфатической системой она вырабатывает огромное количество антител. Когда в организм попадают бактерии или какие-то вирусы, даже различные какие-то чужеродные тела, то антитела концентрируются на больном участке и защищают организм от вот этих таких чужих, чужеродных проникновений. Поэтому селезенка, ну, она такой очень важным таким органом является в межсезонье. Она поддерживает организм, чтобы он не заболел от каких-то вот этих вот природных перепадов. Вот. И на протяжении 18 дней, ну, столько, сколько длится межсезонье, мы как бы стараемся прислушиваться вот к этим таким моментам, что касается селезенки. Те, кто вообще на самом деле еще межсезонье — это такое период времени, когда можно поправить, укрепить свое здоровье, если соблюдать несколько таких простых правил. В принципе, это относится и к правилам поведения, к питанию, к образу жизни. И, конечно, это, в принципе, ко всем временам относится, когда один сезон заканчивается, а другой уже начинается. Вот. Единственным исключением можно считать вот этот период межсезонье, который идет сейчас между летом и осенью. То есть сейчас очень большое количество сырых овощей, фруктов, и организм, он иногда очень тяжело реагирует на сырую пищу в таком количестве, потому что он привык все остальные сезоны что-то термически обрабатывать, готовить. И иногда, конечно, организм реагирует каким-то расстройством пищевым. Но на самом деле наша история того, что мы идем к более, ну, так скажем, чистому принятию продуктов и вообще поддержанию того, что мы стараемся есть такую еду, менее термически обработанную в любой сезон, это будет давать нам больше поддержки, таких настоящих микроэлементов, витаминов, все, что необходимо. Что же советуют китайцы в такой период межсезонья? Они советуют все-таки меньше кушать, меньше, так скажем, переедать. И это самое главное правило, потому что реально то, что в нас забрасывается порой в больших количествах, очень трудно там трансформируется в нужное и необходимое нам русло. Такие советы, они простые, мы их, конечно, знаем. Они советуют не кушать вечером, то есть после 7. В принципе, это совет вообще на жизнь, когда то, что мы просыпаемся утром, и если мы поздно поужинали, то это является на самом деле завтраком для организма. Это то, что ночью пролежало там уже, так скажем, за столько много часов уже как-то окислилось и не является таким полноценным. И поэтому это правило, конечно, можно принять на все время, а не только на время межсезонья. А нам кажется, что мы проснулись и завтракаем тем, что мы готовим. Нет, на самом деле организм, когда засыпает, у него засыпают все функции, так скажем, активные по переработке, и утром просыпаясь, он кушает то, что мы скушали вечером. Вот. Что же еще советуют китайцы? Кушать больше сладких корнеплодов. Селезенка очень любит сладкое, и сладкое подразумевается иногда, это такое вкусное какое-то мучное, там пироженки, тортики. А вот если мы больше будем кушать сладких корнеплодов, то меньше захочется чего-нибудь такого другого. Не кушать, так скажем, стараться, может быть, не кушать сухую или кислую пищу. Ну, такой совет тоже можно принять и понять, что вот кислое, оно больше ферментированное, помогает зимой в охлажденный период времени. Что еще? Осенью, ну, в конце, начнется как раз период заквашивания, ферментации, вот то, что мы на зиму готовим, соленого, вот это, вот, так скажем, может быть, капусты квашеные. И это как раз будет помогать уже в более холодный период. Но сейчас может помочь лимон, он тоже относится к кислому вкусу, и он на самом деле укрепляет желудок, он помогает ощелачиваться, имеет большое количество витамина С. Вот. Что еще советуют китайцы? Не, так скажем, не есть холодную пищу. Но мы уже говорили с вами, что вообще на самом деле к стихии земля относится и желудок. Это такая большая часть. Мы когда будем разбирать сейчас селезенку, что же входит в понятие китайская история китайской селезенки, то мы понимаем, что желудок тоже относится и очень связан с селезенкой. И мы говорили, что есть такое выражение «не принимать холодное, которое холодит желудок, и не принимать пищу не такой горячей, чтобы она не обжигала губы». Поэтому вот это момент «не есть холодную пищу», чтобы, опять же, не разогревать наше тело, которое старается обогреть эту еду и больше делает акцент на работу сердца. Это мы говорили, август у нас тоже жаркий, и сердечко у нас тоже бьется сильнее, поэтому стараемся не кушать холодную пищу. Вот. Еда должна быть такой теплой, умеренной. Сократить советуют китайцы или совсем исключить употребление молочной пищи? Ну, на самом деле, это тоже вопрос такой относительный. Кто-то очень любит молочные продукты. Ну, в процессе того, что все-таки август, он еще тоже жаркий, то есть это может быть вполне возможно какое-то закисление организма, что не есть хорошо для работы селезенки. тем, кто вот, ну, советуют все-таки китайцы, любят все-таки молочные продукты, можно варить адыгейский сыр или моцареллу и делать какие-то из свежего творога, ну, какие-нибудь сырники, запеканки. Ну, так скажем, разновидность более немножечко мягко обработанная молочная история. Ну, как всегда, китайцы советуют не пить кофе. Кофе мы многие уже не пьем. Ну, можно заменить это на цикорий. Или лучший напиток – это из молотых желудей. Можно попробовать и сделать это летом. На самом деле это очень полезно. Еще советуют пить отвар из фиников. То есть буквально 2-3 финика мы немножко завариваем, чуть-чуть припариваем их, минут 10 воду выпиваем, а финики съедаем. Большая помощь тоже нашей селезенке. А сейчас в августе везде идет, ну, такой вот даже праздник – медовый спас. И китайская традиционная медицина тоже советует мед. Она прямо вот, ну, уже, так скажем, однозначно всем, кто сахар перестал кушать, советуют употреблять мед. И лучше его выбирать из таких холодных сортов. Это сорта акации и донника. Доник – очень такой вкусный мед. Вот. Курага, инжир. Советуют, так скажем, больше кушать уже ближе к концу августа, уже после, так скажем, межсезонья. Ну, курага, она как раз, так скажем, имеется такие моменты, запасы зимних на зиму. А инжир, он тоже скоро будет, но будет уже в более такой основательный осенний период. Что еще? Интересно, что в августе есть такое тоже понятие сбор орехов, и, как говорится, есть медовый спас, а есть спас ореховый. И это тоже такая подсказка, что организму все, что растет сейчас, очень, ну, может, так скажем, помогать. Поэтому орешки можно тоже употреблять. В чаи очень полезно употреблять такие, как бадан и иван-чай. Про иван-чай я немножечко скажу потом. А бадан – это такой ферментированный листочек, который 2-3 года где-то там ферментируется природой. Мы вот сейчас были на Алтае, собирали его. Он растет в основном на небольших таких высоких холмах, немножко таких каких-то там горах. И очень такой получается вкусный чай, какой-то такой истинно черный чай. Я давно не пью зеленый, черный чай. А вот этот лист бадена, он напоминает такой вкус детства, настоящего такого черного чая. Вот он очень полезен для желудочно-кишечного тракта, в том числе для работы селезенки. Так как селезенка любит сладкую еду, она реально любит сладкое, то возможно добавлять в какие-то, так скажем, наши блюда естественные сиропы. Ну, это могут быть сиропы из ягодок. Вот. Яблочный спас, он тоже интересным моментом с нами происходит в августе. И из фруктов как раз китайская медицина советует яблоки. Вот. Поэтому не все просто так у нас как бы так совмещается. И, в принципе, мы живем на одной земле и очень подобно можем помочь в межсезонье себе такими советами. Вот. Из злаков китайская медицина советует пшено, гречку, перловку. Геркулес не советует, поэтому его можно, наверное, убрать на зимний какой-то период. Картошка сейчас пойдет молодая, морковка, тыква. Тыква очень полезна, ее советуют, так скажем, припаривать в небольшую теплую массу типа кашки, и она очень помогает своими такими антиоксидантными средствами. И семечки тыквенные, мы знаем, что они имеют противопаразитарный аспект, что тоже помогает чистить кровь. Вот. Так как у нас селезенка, она является таким регулятором количества красных кровяных телец, то, конечно, тыквенная каша будет огромной помощью. Вот. Еще такой момент интересный, что вот картошку лучше употреблять буквально 2-3 месяца, пока она растет и молодая. Дальше уже она, так скажем, имеет свои особенности, хотя мы делаем запасы ее. Но вот если, так скажем, пробовать употреблять только молодую картошку, тоже можно понять, что можно меньше, так скажем, сделать каких-то неприятностей телу в виде того, что в картофеле содержится очень много крахмала. И людям более большего веса и, так скажем, ну, более тучным, полным не советуют есть уже более, так скажем, больший срок вот эту картошку. Ну, это так вот к сведению. Специи в межсезонье, какие советуют традиционная китайская медицина, это зеленый кардамон, очень вкусный, это корица и, конечно же, мускатный орех. Он тоже такой мощный борец против всяких образований у нас в организме. Какие особенности поведения в межсезонье советуют китайская медицина? Вообще, на самом деле, в Китае говорят, чтобы вылечить болезнь любую, нужно начать с селезенки и желудка, ну, так как это рядышком органа находится. И если селезенка больна, то пропадает возможность нормально пользоваться четырьмя конечностями. И вот, конечно, в особенностях поведения входит обязательно пожелание, что надо много ходить. И желательно не менее там, 7 километров в день. Для кого-то это очень мало, но на самом деле хотя бы это минимум, который нужно понять. И почему это так важно? Селезенка на самом деле укрепляется через ноги, через ходьбу. Кто бегает, конечно, можно увеличить свои дистанции. И очень здорово, что сейчас не холодно, и, так скажем, вполне не ветрено, но старайтесь не бегать в жару. Селезенка очень любит такие динамические музыкальные упражнения. И очень полезно, и советует медицина китайская, делать упражнения йоги, цигун и других оздоровительных систем, которые укрепляют наши ноги, опять же, и наши руки, и конечности наши. Вот. Я уже говорила, что селезенка любит музыку, и поэтому в межсезонье очень полезно слушать музыкальные какие-то произведения, но, в принципе, их полезно слышать всегда. Но вот на самом деле мы будем дальше говорить, что, так скажем, как селезенка, какие думки иногда дает для нас и как это влияет на наш организм. В общем, вначале вот пока нужно слушать музыку, чтобы не было каких-то грустных мыслей у нас. Физически не стоит переутомляться. Также не стоит переутомляться умственно, говорит китайская традиционная медицина. Дело в том, что эти все моменты, они очень, так скажем, пагубно влияют на селезенку. И поэтому мы как-то в этот период, в межсезонье, стараемся все-таки отдохнуть перед даже новым учебным годом, перед тем, что многие очень люди включают какие-то новые учебы для себя, какие-то планы, цели ставят, когда начинается уже настоящая осень. Вообще, если рассмотреть селезенку таковой, какая она есть, то мы ее можем посмотреть под именно взглядом китайской медицины и подчеркнуть очень много нового для себя. И вот так вот можно даже сразу назвать, что мы селезенку можем назвать китайская селезенка. И этот термин такой очень часто используется у нас на занятиях. И это целая область нашего организма, не только один орган. И эта область живет под диафрагмой. И больше с левой стороны. И объединяет она целый ряд органов. Саму селезенку, поджелудочную железу, двенадцатиперстную кишку, сам желудок. И все это в паре работает вместе с селезенкой. Вот как. И значение селезенки в Китае ее называют вторым небом. Так интересно, но первым небом это наши почки, то есть это, так скажем, ну такая значимая история почек, которая является очень важным органом, который дает нам энергию вообще всей жизни. И вот селезенку-то как раз и назвали вторым небом за ее работу по обеспечению питания всего организма, и в первую очередь первого неба, то есть наших почек. Ну, иначе говоря, вообще, в принципе, конечно, селезенка, работа селезенки, она включает в себя все процессы пищеварения, то есть всю работу в органах. Это та же ферментативная активность пищеварения, то есть это процессы расщепления полезных веществ, это процессы всасывания. И, конечно, самое главное, что связано с селезенкой, это процессы кроветворения. И традиционной китайской медицине это называется как рождение крови или, так скажем, рождение новых кровяных телец. И самое интересное, что если мы с вами с 23 часов вечера до часу блукатим, ну как бы так не спим, а иногда человек очень нравится ночью, тишина, не что-то, движения нет, и он наоборот что-то изучает. Так вот, если в это время человек все-таки еще бодрствует, не лежит, то наша селезенка не может выработать новую порцию вот этих новых кровяных телец на следующий день. И очень часто человек работает и живет в жизни как бы на системе СОС. То есть он неправильно ведет режим своего дня, и вследствие этого орган не получает правильной работы, потому что существует связь с биоритмами, с солнышком, с природой, и поэтому новые кровяные тельца не вырабатываются, если мы все-таки, опять же повторяю, с 11 вечера до 23 часов до часу ночи не спим, надо спать. Также ослабляется в течение вот такого момента в жизни, ослабляются мышцы, потому что селезенка отвечает тоже за мышечный каркас. И это можно даже видеть по человеку. Например, очень многие люди работают в ночное время. Это можно заметить, кстати. Еще интересные моменты можно, так скажем, отследить по работе селезенка. То есть это состояние губ, это состояние поверхности рта, и это состояние нижних век глаз. То есть иногда губы бывают шершавые и имеют трещинки какие-то, может быть, даже ситуации там. Вот. Это тоже такой момент, когда селезенка говорит: посмотри, мне очень плохо, мне очень там трудно. И это человек стоит задуматься. Мы говорили с вами, вот печень плачет в глаза. То есть не то, что это эмоциональные какие-то слезы, радости, печали, а это слезы, когда просто человек говорит, что-то или ветром надуло, или как бы что-то такое, глаза слезятся. Вот организм всегда подсказывает, посмотри на меня, подходишь в зеркало, смотришь, что же, вот что-то не так. Человек иногда закапывает глаза, да, или здесь, например, если губы у нас не в порядке, и шершавые, не розовые, не с естественным таким жизненным блеском, то нужно, конечно, посмотреть, как часто люди пользуются какой-нибудь гигиенической помадой или даже не гигиенической, закрашивая бледность и сухость губ. А на самом деле нужно внимание обратить на селезенку. Вот. Очень чудесная трансформация, которую делает селезенка, это, конечно, некая история того, что то, что мы принимаем, и то, что мы кушаем, в нас должно быть правильно трансформировано и правильно пригодно. Но также вот и с водой, то есть селезенка помогает принятие воды, она помогает не только изменять ее структуру, она освобождает от разных примесей, от мути. Вот. Вообще мы понимаем, что пища – это основной источник всех питательных веществ, на самом деле для рождения крови новой и для восстановления тех затраченных сил, которые мы с вами в процессе жизни расходуем. И вот сварить вот этот вот, так скажем, супчик полезный, как говорят в Китае, называют еще его инцы, такой полезный, питательный, то, что мы принимаем, полезный супчик, и вот его нужно, так скажем, мелко дисперсную субстанцию превратить в селезенки и помочь не только накормить даже человека, а еще и стать источником всех жидкостей, соков организма. То есть, а это у нас что, жидкости и соки? Это лимфа в нашем организме. Вот за что отвечает селезенка. Это желудочно-кишечный сок, это спинномозговая жидкость, это смазка всех сосудов. Это слюна, это слезы, другие жидкости, которые необходимы организму. Видите, как за сколько жидкости отвечает селезенка? Очень важный, конечно, маленький такой орган. Вот интересно, он в один год он весит примерно 60-70 грамм. А в 16-17 лет вес селезенки достигает там, от 160 до 200 грамм. Конечно, зависит от конституции. Но селезенка на самом деле маленькая. И если, конечно, она заболевает и подвергается атаке какой-то, ну, паразитов или какой-то, так скажем, вирусной атаки, то она начинает увеличиваться в размерах. Вот. Это видно и даже по состоянию левого подреберья. Это видно, может проявляться в выбросе каких-то мелких точек, каких-то там ненужных таких наросших родинок, то есть каких-то там экзем. Вот. Поэтому о состоянии селезенки нам, конечно, скажет и боль, которая появляется в левом подреберье, и вздутие самого живота, ну, ближе, может быть, тоже, так скажем, к левой части. Вот. Поэтому надо обратить внимание на работу, так скажем, на внешние проявления и на работу, соответствующую, так скажем, селезенку мы сегодня рассматриваем. Тоже можно еще посмотреть состояние, внутреннее состояние ног, там, где проходит середина шва на наших брюках, вот, есть такая косточка внутренняя на лодыжке и с внутренней стороны. И если поднять от этой косточки два пальчика вверх, наших указательный и средний, то можно так отследить точку, нажать большим пальчиком, и эта точка будет, может быть, болезненной. И если мы примем за правило, что хотя бы раз в день мы буквально по 1-2 минутки будем ежедневно нажимать ее пальчиками, до тех пор, пока не будет так больно, как в начале, и это тоже будет способствовать очищению канала селезенки. Канал селезенки, который в итоге помогает нашему органу. Вот. В традиционной китайской медицине говорят, что селезенка рождает кровь. И если перевести это на наш такой западный медицинский язык, то она отвечает на самом-то деле за всасывание железа, активизацию, так скажем, усвоения витамина В. Есть такой фактор Касла. Это когда витамин В12 плохо усваивается. Вот. И, конечно, большой процесс кроветворения – это очень важный процесс в организме. Вот. Интересно то, что мы кушаем, вся вот эта вот субстанция, называемая инцит, таким полезным супчиком, оно потом поднимается с помощью тоже именно работы селезенки наверх к легким, и там происходит обогащение кислородом, все то, что мы скушали, и это все завершается превращением полезных питательных веществ во что? В нашу алую красивую кровь. Вот, в принципе, вот так вот. И, конечно, когда селезенка плохо рождает кровь, то у человека происходят такие заболевания, как тромбофлебит, какая-то, так скажем, железодефицитная анемия, очень часто говорят, пониженный гемоглобин. Еще у селезенки есть такая особенность в организме. Для меня это тоже было таким новшеством. Селезенка способна удерживать кровь. То есть она не дает ей разлиться, как бы, она ее держит. И это вот можно так посмотреть, даже когда иногда бывают у человека какие-то внезапные кровотечения из носа. Раз, вот там, ну, даже не ударился человек, у него пошла кровь. Какие-то там, скажем, мелкие порезы, они долго кровоточат, так скажем. Вот. Или, ну, так скажем, в женские истории дни у нас происходит обильное, так скажем, масштаб выделение крови, это тоже дает уже такую потом усталость, слабость организма. И нетрудно догадаться, что это действительно идет такая патология работы селезенки. А еще даже очень простой такой момент, когда человек даже не ударялся или чуть-чуть задел тело, и у него образуется синяк. Это тоже вот говорит о том, что селезенка, ну, грустно, так скажем, работает. Вот. Поэтому надо отслеживать по себе все такие моменты. Что еще? Слабая селезенка, она, так скажем, на ранней стадии, в принципе, какие-то проявления, то есть, дает. Человек слабый, проявляется какая-то слабость, знаете, такая у человека. Он как бы сонливый в течение дня. Память он вдруг плохо что-то начинает запоминать, но это характерно в разные возрастные категории, но все-таки. У человека может быть потеря бдительности, восприятия. Опять же, вот я говорю, слабые ноги. Человек иногда бывает внешне выглядит спортивно, хорошо, но если начинаешь с ним приседать, он говорит, я не могу там больше каких-то там небольших 10 раз. Это тоже будет говорить о состоянии плохой работы селезенки. Ноги слабые, усталость в ногах, он не может подниматься долго, он не может подниматься по ступенькам. И, конечно, это слабость мышц. Но опять же, я уже говорила, что это анемия. И во время анемии, кстати, есть такие моменты, когда человек стремится к сладкому, к чему-то. Он очень хочет чего-нибудь сладенького такого покушать. Это тоже такой знак. Вот. Руки бывают тоже ослабленные, особенно ниже локтей. И это как зеркало тоже дает такой момент понятия, что что-то творится с селезенкой. Селезенка, она несет ответственность за питание мышц. И на самом деле, конечно, если мы неправильно питаемся или как-то так, ну, поздно питаемся, да, то мы чувствуем слабость мускулатуры конечностей. Что еще? Такой человек очень часто спасается с массажем, и на самом деле, конечно, массаж показан многим, и это очень приятно, но на самом деле нужно, конечно, увеличить что? Физическую нагрузку. Особенно если какие-то возрастные изменения идут и мышечная атрофия наступает. Это очень часто задаваемые вопросы. Это однозначно минимальная физическая нагрузка, которая должна быть ежедневно. Вот. Что еще? К примеру, ну, что-то много уже сказала. Внешне еще такие есть первичные проявления нарушения работы селезенки – это увеличение больших пальцев ног. Это даже, кстати, относится и к каналу печени тоже. Они такие раз, и вдруг как-то так увеличиваются, болят. Изуродованная форма ногтей на руках, на ногах тоже нам подсказывает, что что-то не так с работой селезенки. Вот. Что еще? Ну вот я говорила, что селезенка любит сладкое. И это иногда, конечно, надо понимать, что это не она, может быть, даже любит, а это любят те, кто в ней, в нем, в человеке живет. И на него, про него иногда говорят, он такой сластенок. Но на самом деле у него, скорее всего, тоже уже такой сложенный микробиом из сладости, из мучных каких-то ситуаций. И не человек хочет сладкого, а именно тот, кто там уже прижился, родился, и именно он требует этого сладкого. Тут вот миф о сластенах это, так скажем, развеивает. Надо обратить внимание на работу селезенки. Еще селезенка дает иногда спокойный сон. То есть что-то неспокойное. Человек может очень беспокойно спать. Вот. Что еще? К примеру, внешние климатические факторы, которые опасны для селезенки, иногда это пасмурная погода со слякотью, сырость. И надо в эти денечки их никуда не деть, у природы нет плохой погоды, как мы знаем, надо больше радоваться. Самое интересное, что составляющая вот, органы селезенки, составляющая эмоция, это такая, ну так скажем, иногда подавленная унылость. Это очень плохо влияет на селезенку. Еще, знаете, бывает такое долгое вдумчивость, вот такое определение, то есть унывчивость как бы человека внутри, ну такое слово, вот, ну какие-то такие ностальгические размышления бывают у человека очень долго, то есть человек может как бы залипать в прошлом там или где-то перепросматривать какие-то вещи очень долго, и от этого страдает селезенка. Конечно, иногда погрустить тоже надо. И даже есть такие грустинковые чаечки, которые можно принимать. Есть у меня такой интересный курс, когда надо правильно прогрустить какие-то периоды жизни, от них не избежать. Но просто надо знать, что селезенка, она очень страдает, когда мы залипаем вот эту грустинковую историю жизни. Вот, надо все в меру. Вот, поэтому иногда человек любит подразмышлять там о чем-то, и он слабо контролирует мысли, они могут довести его как далеко. И иногда даже человека заводят в какие-то периоды, когда у него, знаете, вот остекленелое лицо. То есть он вроде бы с тобой, он говорит, но он какой-то вот так мимически немножко остекленел. Это как раз тоже говорит о плохой работе селезенки. И как бы ты ему говоришь, ты здесь? Здесь он говорит, да, слушай, здесь, но у него иногда взгляд как бы никуда. Вот. конечно, нужно, можно помочь ему в этой ситуации, там, так скажем, какими-то советами, вот, по крайней мере, из тех, что дает китайская традиционная медицина. Вот. Что еще? Ну, заслуга, в принципе, вот этих советов традиционной китайской медицины, она, в принципе, в том, что идет комплексный такой подход. То есть это, конечно, это и какие-то оздоровительные практики Востока, это, конечно, и обязательно правильное питание, это соблюдение режима дня, в принципе, это такие общие правила, которые на нашем пути обязательно должны уже быть с нами. Ну вот, что еще хочется сказать, что селезенка и травушки есть такая, так скажем, очень много вспомогательных моментов и поддержания иммунитета, вот, такими народными средствами. И я очень люблю все, что дает нам природа, даже зимой. Но вот на самом деле сосновые почки, которые дает нам весна, правда, конечно, их хорошо запасать, прямо самые маленькие такие наросты весной, вот они у меня морозилочки, и я стараюсь каждый там день через день либо употреблять по одной вот этой вот маленькой почке, либо заваривать его в какие-то травяные сборы. И это, конечно, очень большая помощь, подспорье в нашей работе селезенки. Это же очень чистит кровь. Мумиё — это актуальный очень момент, когда разводится в теплой воде и принимается именно в период межсезонья. Прополис. Вот. А что еще? Очень есть такой момент, когда советуют травники в настоящий период времени принимать такие сборы, которые богаты протеином. Это такие сборы, которые содержат листики малины, ежевики, и туда можно добавлять какие-нибудь цветочки, которые вам нравятся. И чай будет такой наивкуснейший, если еще эти листочки можно будет при заготовке ферментировать, они очень много будут отдавать. Знаете, есть такой способ, сейчас вот мы были на Алтае, брать банки стеклянные, обыкновенные, набирать туда листики, может быть, диких, так скажем, дикой мяты, зверобой, листики того же, вот, дикой малины, есть ежевика, она есть такая горная, листики земляники, клубники. И прям утрамбовывать плотно в баночку. Буквально 3-5 дней она стоит в темном месте, как бы немножко лист сам как бы самовольно ферментируется. И когда вы достаете все это из банки, нужно мелко порезать, и оно это легче высушится, но будет такое большая полезность в нашем будущем с вами чае. Вот. Как бы такой чуток ферментированный чай без применения какой-то ручной там вот такой силы. Вот. Брусника тоже очень сейчас полезная ягода. И она тоже очень рекомендуется в употреблении при болезнях селезенки. Самое главное, но, конечно, иногда не злоупотребить приемом брусники, потому что, несмотря на то, что она полезная, в тех местах, где она произрастает, люди могут перекушивать ее, и иногда она дает моменты судороги ног. То есть она на самом деле мочегонная очень сильная, и поэтому вымывает из организма кальций и калий, и вследствие этого могут быть судороги ног. То есть тоже тут нужны такие моменты, когда иногда спрашивают, сейчас много брусники растет в каких-то местах. Вот, поэтому надо добавлять параллельно сухие абрикосы, вот эту курагу, и тогда это будет, так скажем, уравниваться. Вот. Что еще? Конечно, очень-очень, это мы уже говорили с вами об этом волшебном, интересном и чае, это иван-чай, и кипрей, трава, и она очень влияет на свойства крови. Так как селезенка – это действительно производитель кровяных телец, то отвар из кипрея при условии такого постоянного потребления, он помогает увеличить уровень гемоглобина и восстанавливает, на самом деле, кислотно-щелочную норму крови. Это, в принципе, все то, что мы говорили там о слизях, когда образуются в организме, да, какие-то ситуации тромбозов, ситуации миом, кист. Вот, пожалуйста, Иван-чай – это то, что содержит большое, огромное количество аскорбинки. И витаминки С – это витамин молодости. И поэтому прямо Иван-чай в больших количествах можно пить и заменять им вообще все другое. Что еще? Иван-чай содержит много таких важных микроэлементов, как железо, медь, никель, магний, калий, кальций, натрий и даже марганец. Вот представляете? Все это, конечно, укрепляет иммунитет. Это природный мощный очиститель. А также он еще жаропонижающие какие-то свойства содержит, что сейчас тоже актуально в этот период вируса. Он ощелачивает кровь и очень способствует, кстати, восстановлению, когда человек переболел, когда он долго лежал и он истощился, вполне возможно, организм. Вот кипрей, чай очень помогает. Помогает он при головных болях и при, так скажем, каких-то даже эпилепсии бывает, припадках. То есть вообще это такой очень большой, мощный нам помощник. Он также обладает кровоостанавливающим действием. Содержит масла, которые сохраняются в чае довольно-таки долго. Поэтому даже при сборе очень полезно напитываться вот этими полезными маслами. Нормализуется давление. Какие-то пищевые отравления можно вылечить с помощью Иван-чая. Вот. При нервных каких-то состояниях он обладает даже успокаивающим действием, уменьшает депрессивно какие-то такие состояния. Вот. Что еще? Какие-то каменные болезни, в том числе очаги воспаления в мочевом пузыре, в почках и в соответствующем моменте и селезенки, потому что органы держатся за ручки там все, они все вместе. Вот. Очень помогает в лор-органах трахеиты, фарингиты, бронхиты, гаймориты, представляете, туберкулез легких. В общем, очень огромный положительный эффект имеет Иван-чай. Я вот в этот момент селезенкой очень хочется помочь, чтобы селезенка действительно была наша здоровой. В женских моментах это, конечно, и женская репродуктивная система, кстати, и мужская репродуктивная система, и любая патология селезенки нам помогает волшебный Иван-чай. Есть еще такой интересный момент. Вот в Японии едят корень лопуха. Ну, мы его тоже едим, я очень люблю чаек из корня лопуха. Это мы вот сейчас на Алтае всегда посещаем, когда ездим, известную фирму «Биолит». Это 10 лет уже на протяжении мы с ней работаем, с этой фирмой, содружничаем, соратничаем, покупаем все у них. А дело в том, что это единственная фирма в России, которая сама выращивает лекарственные растения, сама практикует, сама, так скажем, делает какие-то интересные новые научные работы по этим лекарственным травкам. И уже именно от этой фирмы «Биолит» уже все остальные фирмы известные, не менее известные, «Сибирское здоровье», «Арго-фирма», очень много сейчас травяных таких сообществ, они покупают у них вот это сырье. Поэтому изначально, конечно, покупать можно вот в «Биолите» вот этот корень лопуха. Интересным образом его иногда заливают горячей водой на пару часов. И то, что отдают лопух, это водичку выпивают. А то, что корень остается, его даже иногда перерабатывают в тепловой обработке на сковородке, и он немножко дает такой запах даже грибов. Вот кто не ест грибы, но очень иногда, может быть, хочется, вот, пожалуйста, корень лопуха, как грибы можно принимать, потому что в этих корнях содержится такая интересная молекула каучуконоса, очень такая крупная, она, когда попадает в кровь, она срабатывает как рефлекс иммунной системы, рефлекторно, и она настраивается, так скажем, на то, чтобы вот любая какая-то другая вредная онкологическая клетка, она пытается ее захватить, раковая клетка, вот эту вот такую молекулу. И поэтому вот это присутствие борется с онкологическими какими-то даже заболеваниями. Вот. Что еще? Буйные коктейли сейчас очень здорово употреблять. Это вообще чистит все безжелудочно-кишечный тракт. То есть хвоинки мы можем насушить также и употреблять чаи или какие-то именно хвойные моменты с медом. Можно в блендере добавить несколько, 2-3 ложечки столовых иголок высушенных и добавить туда меда и добавить любых орехов. И получается коктейль молочный, и он немножко даже хвойный. Поэтому это очень полезно сейчас средство, тоже прям советую всем. Есть такой акцент, очень хочется сказать, на пихтовое масло. Вообще пихта считается священным таким деревом в древности, и как бы веточки вообще всегда охраняли даже от каких-то недугов, и целительная сила пихтового масла настолько велика, что она содержится в очень многих рецептах. Но вот на самом деле такой момент, что пихточка можно прям по капельке, по 2, по 3 в день принимать, она не растворяется в воде, но можно тоже добавлять в коктейли. И самым интересным образом пихтовое масло, оно накапливается в организме и начинает помогать тогда, когда у нас образуются какие-то болезненные очаги в организме. И вот пихтовое масло вступает уже тогда в борьбу. Оно содержит около 35 компонентов биологически активных веществ. Представляете? И, конечно, обладает вот таким мощным противовоспалительным, дезинфицирующим, ранозаживляющим, внутренне ранозаживляющим, конечно, общеукрепляющим действием. Вот. Но это масло должно быть, конечно, пищевым, первого холодного отжима. Конечно, это очень важный фактор, не эфирные какие-то масла, которые у нас для ароматерапии используются. Вот. Поэтому пихтовое масло вообще возможно растворить, ну, практически все какие-то цисты, там, паразитирующих червей, микроорганизмов в нашем теле. И камешки даже она помогает дробить, там, так скажем, в нашем теле. Вот. После купания, после душа, после бани-терапии пихтовое масло разводится, так скажем, в небольшом количестве любого сыродавленного масла. И что? И сверху не намазывается, а, так скажем, на влажное тело, вбивается прямо в тело. Это тоже будет очень большая защита от каких-то внешних таких же ситуаций, когда у нас появляются ненужные там какие-то шероховатости, какие-то выпуклости, какие-то новые родинки, какие-то темные пигментные пятна. И вы посмотрите, как после употребления там 2-3-4 недель у вас меньше будут вот эти, так скажем, выходы на кожу, которые тоже будут символизировать какую-то неправильную, ну, ситуацию работы не только той же селезенки, а всех внутренних органов, потому что они все связаны друг с дружкой и все друг другу помогают. Вот. Что еще? Есть такая практика, но это хочется вот напоследочек прям сказать, внутренняя улыбка, когда мы можем не только утром радостно в динамической практике приветствовать все внутренние органы, и в том числе и селезенка говорит: «Доброе утро, селезенка!» Вот. Они тоже слышат нас, они включаются в работу гармоничную. И в это надо видеть, конечно. Вот. А внутренняя улыбка – это когда мы можем с вами искренне улыбаться всем внутренним частям, органам тела, и включая и мышцы, и нервную систему. И от этой истории может вырабатываться энергия уже более высокого качества, которая может тоже лечить со временем, помогать нам жить гармонично. Поэтому, конечно, учитесь вот этой искренней улыбке, чтобы, ну, обладать внутренней силой, чтобы согревать, исцелять и, конечно, даже не только себя, а всех тех, кто с вами находится рядом. То есть, ну, вот так вот, как бы, еще в Древнем Китае мастера Дао, они открыли силу энергии вот этой внутренней улыбки, и они советовали практиковать ее всем своим близким, ученикам. И эта энергия ци, она помогала им в практике вырабатывать энергию ци высокого качества. И этим достигалось, конечно, здоровье, долголетие, ну и счастье. В принципе, это все то, к чему мы стремимся. Вот, спасибо большое. Вот на сегодня так.
Спасибо вам большое, дорогая Светлана. Очень интересно. Снова вы раскрыли эту тему. Столько полезных вещей нам дарит природа и знания, которые у нас есть. Поэтому благодарю за очень практичные советы, которыми мы можем пользоваться. И вот есть у нас немного времени на вопросы. Вот пару вопросов. Укрепляет ли селезенку езда на велосипеде? И второй вопрос. Каждый год с 20 августа по 15 сентября я еду на море и там провожу курс очищения арбузами и дынями. Также много плаваю по 2 километра в день. Мне 60 лет. Правильно ли я делаю? И большое спасибо за полезные знания.
Ой, здорово так. Езда на велосипеде. Конечно, это единственный такой металлический предмет, который, в принципе, ну вот, если вопрос задается мне, то вот я уже от себя скажу, который принимается мною. Это такая часть момента, когда это железо связано с природой. И, конечно, огромную радость дает то, что вы ездите на велосипеде на природе. Я имею в виду настоящий велосипед. Еще же у нас бывают такие велосипеды домашние, да, такие металлические кони, которые стоят кони дома, и их иногда даже уже потом не используют, а используют в качестве вешалки, насколько я очень много знаю таких случаев. Вот, поэтому я за велосипед на улице, настоящий, в разных причем местах, и даже, может быть, трудно каких-то моментных, ну, таких лесных троп, когда ногам приходится действительно с трудом передвигать педали, но это очень укрепляет не только ноги. Конечно, это укрепляет нашу всю такую систему органов внутри, потому что нагрузка и такая сила идет от внутренней части органов, от паха. И на самом деле это проработка и нашей репродуктивной всей системы, и это выброс правильных гормонов, это 100% большой плюс. И даже бывали такие случаи у меня, когда детишками что-то не получалось к приходам, и врачи даже ставили бесплодие. И вот какие-то моменты, когда людей направляешь на какие-то велосипедные соревнования, даже действительно, когда человек ставит цели, он в группе людей, и он включается, и он не делает себе никаких поблажек, через некоторое время даже приходили детки. Поэтому 100% велосипед, и вы на правильном пути. А что еще по поводу арбузотерапии и 60 лет, и когда человек с 20, получается, августа, да?
Да, все вопрос. Верно.
Вот, человек уезжает, это здорово, это на самом деле, смотрите, природа нам каждый раз в какой-то этап времени дает какой-то плод. И арбуз – это большая ягода на самом деле, и однозначно арбузотерапия – это помощь, так скажем, большая, ну, на самом деле, помогает и почкам, но так как почки – это первое небо, я говорила, селезенка – это второе небо, которое работает для первого неба. Гармоничная работа селезенки будет радовать почки, поэтому то, что вы имеете возможность уезжать куда-то и проводить время там, где есть настоящие арбузы, да, конечно, это 100% да, и дай бог всем так тоже, чтобы получалось у всех. Желаю вам здоровья, прям почаще так вот выбираться куда-то. В любых числах августа.
Спасибо большое вам за ответ. И мы сегодня много говорили о сладком. И пишет слушательница Елена, почему-то заметила, что тянет на сладкое. Есть ли в этом какая-то ситуация? Деток моих тоже в основном тянет на сладкие пирожки.
Ой, видите, как интересно прямо. Спасибо большое за вопрос. Потому что, конечно, это в первую очередь надо отметить тот момент, почему детей тянет на сладкое? Где они сладкое нашли? Наверное, это сладкое купила мама. А мама почему покупает сладкое очень часто? Пирожки или там тортики? Потому что иногда бывает, что у человека, ну, какое-то депрессивно-грустное настроение. Я, помните, говорила, что селезенка, когда грустит, она может очень много, так скажем, задумываться. И эти мысли иногда уносят в такой период, когда грусть, печалька нападает на нас, и сладким иногда заедают, просто-напросто. Создается свой микробиом внутри, и, естественно, если мама кушает, то детки тоже подражают, они кушают то, что дает мама, и у них однозначно срабатывает на то, что сладкое – это вкуснее, чем что-то другое. И на самом деле, Нам надо задуматься на это, почему тянет на сладкое, и что, какое можно использовать. Вот, кстати, можно использовать полынку горькую. И, конечно, трудно вначале будет и деткам, и даже взрослым понимать эти целительные свойства, потому что на самом деле у человека очень часто не хватает внутреннего, вернее, огня, того огня пищеварения. И некий момент того, что пищеварение плохое, у нас даже как-то руки холодеют, ноги холодеют. Это можно заметить. И это как раз работа селезенки. То есть, поэтому момент принятия полынки горькой вообще в древности считали это каким-то подарком сверху, что есть такая интересная история, которая способствует на самом деле расщеплению пищи. И она стимулирует, наоборот, аппетит, но аппетит правильный. Уже не то, что сладкое, а то, что действительно будет полезно. То есть организм будет принимать и морковь, и там другие. Вот, кстати, очень полезно свеклу пить, свекольный сок. Она очень много имеет способности антиоксидантные. Поэтому, конечно, аппетит у детишек должен быть правильным. Для этого нужно использовать вот этот момент полынки. Она вообще даже очень много помогает и при простудных заболеваниях, и она как жаропонижающая, и нормализует состояние сосудов, выравнивает дыхание. Конечно, нужно для деток, для маленьких, не знаю, какой возраст, но уже с 3 лет можно в очень легкой такой, ну, в очень легкой фракции. Вот. Поэтому надо это понять, что сладкое хотим не мы, а сладкое хотят те, кто внутри нас. И полынь вообще очень огромная помощь нам в нашем правильном питании. Кстати, экстракты полыни, они очень помогают при головных болях. Это тоже интересный такой фактор, когда можно попробовать прямо вот. Вот. А на самом деле еще горький запах полыни, он стимулирует творческие центры мозга и зачастую помогает избавиться от депрессии. Видите, как все связано? То есть наступила депрессия, сладкое заели, пошли за полынкой, и пошел обратный процесс. Вот. Поэтому полынька – это трава здоровья. Она помогает чистить соответствующим образом, она и помогает правильному всасыванию всех наших принятых вкусностей. Правильно, даже неправильно он расщепляет. Ну и помогает даже при анемии, тоже гемоглобин повышает. Вот так, это интересно просто очень в жизни. Горькая, столько помощи. Поэтому хочется сладкого, бегите за горькой полынкой. Вот такой вот ответ. Желаю вам здоровья и деткам тоже.
Спасибо большое. Не перестаю удивляться, как много природа нам может дать полезных веществ, лекарств. Это очень удивительно и радостно осознавать. И вот тоже такой, мне кажется, распространенный вопрос. Что делать с аллергией на амброзию в августе?
Ой, это вот прямо спасибо, аллергия. Я сама очень часто в детстве, даже иногда бывает так, что ты где-то действительно, может быть, закушаешь, и что-то в организме закисляется, и что-нибудь такое на какие-то цветущие моменты или что-то, вот так скажем, в данном случае идет аллергофон. Опять же, вот горькая полынь – это реально огромная помощь организму почистить кровь. То есть любая аллергофонная история – это закисление крови. То есть и вам чай защелачивает, полынка, она помогает расщеплять и помогает избавиться от, так скажем, ненужных веществ. И вот свекольный сок, который тоже я говорила, он тоже совместно, может быть, с морковкой напополам, чтобы так было более мягким, он чистит стенки сосудов вот от именно вот этих вот каких-то закисленных отложений. Поэтому любой аллергофон, ну, это та же ромашка, которую можно принимать. Надо только осторожно понимать, ну, дополнительные какие-то, может быть, у вас присутствующие болячки. Ромашка вообще своеобразный такой маленький цветочек, есть противопоказания. Вот. А вообще глинотерапия, я уже говорила когда-то, она помогает, сразу же очень помогает, имеет такие свойства просто убрать эту быструю историю там чихания или там, так скажем, першения в горле. Антиоксидант очень мощный, глина. Вот. А самый простой способ – это утром в этот период недели 2-3 попить соду, которая гасится кипятком и пьется в более такой тепло-горячем виде. Тоже сразу же увидите реакцию. После первого приема у вас, так скажем, дыхание облегчится. Тоже снимает какую-то слизь с нашего желудочно-кишечного тракта. В принципе, очень все просто. Лавровый лист может помочь, только надо понимать количественный прием. Он не только убирает полезные, так скажем, какие-то ингредиенты, вернее, вредные, но и полезные. Может немножко снять флору, ее нужно потом восстанавливать. Поэтому вот, пожалуйста, с аллергией. Аллергия, прощай. Здравствуй, природная помощь, так скажем, все то, что вот я рассказала.
Да, спасибо большое. Вот еще один такой вопрос. Сегодня вы говорили о селезенке, что ее эмоции — это эмоции радости, но что делать, если есть какая-то апатия, заторможенность и усталость? Хочется отдыхать и отдыхать. До этого несколько лет жила в режиме стресса. Это признак проблемы с селезенкой?
Хороший вопрос, спасибо большое. Конечно, стресс накладывает и мобилизацию сил, с одной стороны, так скажем, этого вопроса, когда человек действительно заставляет себя мобилизовываться, но маятник, он обязательно идет в обратную сторону, и человек иногда бывает просто не в силах справиться с какими-то даже физическими функциями и очень долго пребывает в такой некой, ну, может быть, даже правильно даже сказать, гармоничной лени, потому что это некое такое восстановление. Вполне возможно, это и периоды жизни. Это, так скажем, можно по планеткам посмотреть. Вполне то, что возрастной момент – это работа, действительно, так скажем, уже должна быть помощь нашим внутренним органам. Вполне возможно, это и акцент на селезенку. Это некий комплексный должен быть подход, как я уже говорила, хотя бы улыбайтесь внутри чаще. Ну и, конечно, самое простое, что не надо никуда выходить, это попробуйте хотя бы приседать какое-то количество раз, что вы прогоните тем самым кровоток и смените вот эти мысли, вот эту депрессию. Это же как новая порция крови, новая порция эмоций. Ну, так скажем, поддерживайте себя в любом случае. Очень, ну, так скажем, еще помогают какие-то цитрусовые радости нам. Вообще селезенка имеет желтый цвет, а цитрусовые они имеют оранжевый. И это цвета такие солнца, радости, некой такой октавы, что, ну, так скажем, витамин С тоже под таким моментом оранжевости, желтости. И поэтому это как бы момент такого усвоение железа, а железо помогает кровяным тельцам, и, конечно, может быть, еще от этого тоже улучшится состояние большей радости или такой гармоничной радости. Вот яблочки очень много сейчас кушайте, это же возможно, вот яблочный спас скоро, и это огромная помощь, потому что пектин, который содержится в яблочках, тоже регулирует некий уровень сахара в крови, и на самом деле тоже дает такой, скажем, момент, ну, такой радости. Вот. Я желаю вам здоровья, прям природы нам в помощь. Вообще, на самом деле, конечно, здоровье – это чистый воздух, это вода, в которой можно окунуться прям независимо, там, так скажем, от температуры. Это режим дня, когда вставай рано с радостью, ложись спать с улыбкой, вот с этой вот, можно и внутренней, вот. Старайтесь радовать других, и вам в ответ тоже будет огромная помощь, вот. Поэтому надо жизнь по законам природы, и тогда будет более все гармонично.
Спасибо большое, дорогая Светлана. Наверное, самый важный вопрос в сегодняшней теме. Сложно найти то, что радует в обыденной жизни. Может, у Светланы есть какой-то секрет ее жизнерадостности?
Ну, честно говоря, для меня это природа. Я вот только что, хотя дорога дальняя, все-таки съездила на Алтай, на фестиваль чая. Я зарядилась. Хотя на самом деле я чаи черные, зеленые не люблю, и я их исключила уже из жизни, но для меня было большим таким подспорьем и радостью касание это цветочков, которые сейчас в очень активной фазе цветения, и интересные такие отношения с травниками, которые говорят тонкости соприкосновения с каждым растением, возможности с ним поговорить и возможности услышать помощь. То есть они учились играть сборы, как куда рука пойдет, что чувствует твое сердце, что при этом испытывает твое тело при вибрации. Поэтому заряжайтесь вот такими интересностями в жизни. Очень много, кстати, можно увидеть птиц, совершенно которых даже ты не знал, и порадоваться, что такая есть тишина, которую невозможно услышать в городских моментах, и что вообще есть такая чистая кристальная вода, и ты невольно просто ходишь и улыбаешься. Я желаю вам прям соприкосновения с природой, как это возможно. Вы прям заставляйте себя выбираться в красивые места. Может быть, это, конечно, будет и стоить, но это стоит, это стоит. И действительно, там, где, может быть, эко-поселение, где люди живут в малых количествах, где они живут однозначно по законам природы. Вот.
Спасибо большое. Мне кажется, сейчас самое лучшее время для этого — август, пока еще есть отпуски у наших дорогих слушателей, пока еще прекрасная погода стоит, и теплая, и солнечная, и радостная, поэтому все для этого создано, для того, чтобы знакомиться с природой, получать от нее те подарки, которые она нам уготовила. И спасибо большое вам, дорогая Светлана, что сегодня были с нами, так много полезного, ценного, интересного рассказали и вновь наполнили нас своим оптимизмом, вдохновением и способностью радоваться жизни.
Вам спасибо большое за принятие, за то, что вы соединяете всех нас, Анна. Спасибо большое, радиослушатели. Пишите там, может быть, звоните, задавайте вопросы.
Да, и будем с радостью видеть вас снова на волнах Видорадио. До встречи.
Спасибо, до свидания.